12:07 московское время.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, да. По ситуации в Нагорном Карабахе Совет Безопасности ООН проводит закрытые консультации по ситуации в этой непризнанной республике. В Турции провели опрос компания «Стамбульские экономические исследования» на тему отношения турок к карабахскому конфликту. И вот их ответы. Турция должна оказать поддержку Азербайджану, отправив в регион военных и военную технику, так считает 22% опрошенных. 33,8% опрошенных считают, что Турция может оказать любую поддержку Азербайджану, не направляя турецких военных. И третий, самый популярный ответ – конфликт должен решаться при ведущем участии Турции дипломатическим и политическим путем. Угу. То есть нет никого, кто бы сказал, что это вообще не дело Турции.
Ну, понятное дело, да. Я думаю, что в Турции, скорее всего, да, так сказать, так или иначе считают, что это их дело. Ну и вообще они там, независимо от того, на кого они там ориентируются, все равно вдохновлены вот этой идеей восстановления там влияния в рамках Османской империи. Кстати говоря, тоже интересно, вот нас часто обвиняют в том, что вот какие вы нехорошие, там неправильные, вот что вы, так сказать, все на Украину там смотрите или что-нибудь в этом роде, там на Белоруссию, почему вы там об этом вспоминаете, у вас фантомные боли. На самом деле это совершенно неизбежная вещь, абсолютно, да. Вот поэтому говорить, что я якобы только вот какой-то наш такая вот, наш какая-то такая особенность, ну, это просто глупо. Вот, например, у американцев вообще, скажем, есть ощущение того, что вся планета Земля является их империей. Там. Ну, скажем, они, но в каком виде? Они как бы являются такой метрополией, а все остальные должны быть их вассалами. Вот. Поэтому здесь, в общем, на самом деле ничего такого удивительного нет в том плане, что турки считают, что это их касается. Но я думаю, что тут даже дело не столько в Азербайджане, сколько в Армении. Вот этот вот армяно-турецкий вопрос, да, который является крайне таким болезненным уже много, долгие-долгие годы, вот, он определяет отношение турок к этой ситуации. Я не знаю, может быть, если бы, например, скажем, Азербайджан бы воевал бы еще с кем-нибудь, например, да, не с Арменией. Может быть, в Турции и не относились бы к этому так однозначно. Кто знает, да? Но вот эта вся подоплека историческая, которая здесь есть, да, по этому поводу, она, видимо, да, Турцию обедняет. Ну и тоже к вопросу о том, что говорят, вот в Турции, мол, там есть разные мнения. Что-то я не наблюдаю там никаких разных мнений, по крайней мере, вот по этому данному вопросу. А то тоже, знаете, есть любитель рассказать, что есть такая вот европейская Турция, вот, вот она ориентируется, значит, на Европу, они совсем другие, вот, а это вот Эрдоган, скотина, как бы, да, вот, он, значит, вот всякое такое сельское быдло, вот, и оно ориентируется на Эрдогана. Ну, тоже сами себе не обманывайте. Да, это, вот, в частности, этот вопрос показывает, что это не так, мягко говоря, это не так. Вот.
Но и, это опасное заблуждение, если
да, политику вот, на этом устраивает. Это, вот эта идея, видимо, да, такая, так сказать, да, неоосманская и пантюркистская, она в Турции очень популярна. Вот, ее поддерживает абсолютное большинство людей. И я считаю, кстати говоря, что с точки зрения Турции, внутренним, это, в общем-то, и хорошо. Это хорошо, потому что это означает консолидацию общества. Вот того, чего нам, между прочим, не хватает. Да, потому что у нас, конечно, другая ситуация. У нас тут всяких доморощенных европейцев, конечно.
Довольно много.
Довольно много, да, правильно, так сказать, видите, вы перевели на это самое, на цивильный. Да, довольно много. Но это все как бы лирика, а главное вот в чем состоит. Ничего там, значит, не удается привести к действительно эффективному перемирию. Как мы здесь уже и говорили не раз, я сразу сказал, что не будет средств контроля, не будет объективной международной миссии, не будет возможности разъединения сторон, никакое перемирие там не будет соблюдаться. Его можно будет заключать каждый день, и каждый день оно будет нарушаться. К сожалению, например, скажем, тот же самый Донбасс это показывает. Хотя могут возразить, а вот смотрите, на Донбассе есть миссия ОБСЕ. Да, это так, но, по крайней мере, присутствие миссии ОБСЕ позволяет фиксировать сами все нарушения. Большого толку от этого нет, но, тем не менее, хотя бы есть некая фиксация. И вот и ОБСЕ, между прочим, несмотря на всю свою очевидную ангажированность, все равно вынуждены периодически фиксировать, что на перемирии нарушается, там, или, скажем, огонь велся с украинской стороны. Дальше по этому поводу какое-то разбирательство идет, ну и все, что с этим связано. Вот. Но здесь этого просто категорически не хватает, потому что конфликт находится в острой фазе. Здесь вот нужна какая-то третья сторона, которая, ну, разъединит конфликтующие стороны, вот, и, по крайней мере, будет объективно докладывать мировому сообществу, кто там действительно что нарушает. А в противном случае каждый день вы будете слышать из Еревана и Баку взаимоисключающие заявления, и разобраться, кто там прав, кто виноват, будет крайне сложно. Тем более, что там все на эмоциях. Вот, и если там пролетело с одной стороны, тут же улетает с другой, и кто там был первый, уже, ну, крайне сложно понять. Вот, но это говорит о том, что, ну, эффективного перемирия все-таки установить именно из-за этого не удается. Пока там не появится вот некая миссия международная, да, ничего не получится. Но при этом и Ереван, и Баку так особого энтузиазма по поводу этих миссий международных как бы особо не испытывают. Баку вообще говорит, что о международных этих силах миротворческих рано слишком говорить. Ереван тоже как-то высказывается вроде бы как более благожелательно в отношении международных наблюдателей, но тоже так не очень определенно. Вот. Ну что ж, в таком случае, знаете, как бы, да, что называется, невозможно свою голову другому как бы прикрутить на плечи. Да. Если им так хочется, что ж делать, да, значит, они будут убивать друг друга. А что еще можно сделать по этому поводу? Вот тоже все эти призывы. Uh-huh. А чего же Россия не вмешается и так далее? Как она должна вмешаться? Я не очень понимаю. Что мы должны тут десант высадить, что ли, да? И вступить в войну и с теми, и с другими. Да, так сказать, одних оттесняя на восток, других на запад.
Всем, да? Надавать.
Да, всем надавать. А нам что, больше делать, что ли, нечего? Это, между прочим, не наша территория теперь. Давайте обратно объединимся в какое-нибудь такое, так сказать, объединение. И тогда, да, вот, как сказал один азербайджанский писатель, да, что вот без русской палки над головой мы жить не можем. Вот. Но именно от русской палки они, собственно, с радостью освободились, да, когда в 91-м году все это дело развалилось. Вот. Ну, а в противном случае, если они очень самостоятельные, если они очень, так сказать, независимые, ну что ж, в таком случае, видимо, им больше нечем заняться, кроме как вот друг друга стрелять.
Сергей Александрович, тут военно-дипломатические источники Коммерсанта утверждают, что нынешние...
Военно-дипломатическо-коммерческие источники.
Ну, видимо, да, источники. Нынешнее серьезное обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией. По их версии, то есть то, что и вы говорили, в течение последних месяцев Анкара активно провоцировала Баку на развязывание боевых действий под обещание всесторонней политико-дипломатической, разведывательной и военно-технической поддержки. Вот. И... картина, которую рисует военно-дипломатический источник Коммерсанта, следующая. По завершении очередных турецко-азербайджанских учений в июле-августе на территории Азербайджана якобы осталась значительная группировка вооруженных сил Турции, которая была призвана сыграть координирующую и направляющую роль в планировании и проведении вот этой операции в Нагорном Карабахе.
Ну, видите, как интересно. Я так люблю тоже иногда сам себя похвалить. Вот есть такое издательство «Коммерсант», оно очень качественное. Да. У него есть свои военно-дипломатические источники. Вот. Но все, что они сейчас, вот, так сказать, с таким пафосом написали, я без всякого пафоса, не имея никаких источников, да, рассказал еще месяц назад. Вот, вот и все. И оказывается, теперь вот и даже качественное издание «Коммерсант» с использованием военно-дипломатических источников, может быть, даже кому-то заплатив за что-то, да, кто-то, ну, коммерческое все-таки, «Коммерсант» же, да, ну, теперь повторяет банальные вещи, которые, честно говоря, всем и так были ясны из тех, кто хоть что-нибудь там понимает в регионе. Вот, ну, это так, я просто... По ходу дела надо пнуть, да, ну и я вот это самое, это практикую. Люблю особенно, да, особенно в отношении суперкачественных глубинно-аналитических СМИ с их источниками, которые иногда пишут позже всех откровенную банальщину, вот, и, но под видом, конечно, подошел, ну теперь вот раз уж «Коммерсант» написал, так это вот, да. Достаточно несколько раз ездить в Армению, Азербайджан и просто видеть этих людей, да, ну, общаться с ними, понимать, там, проехать туда-сюда, для того, чтобы не имея никаких источников, да, примерно вот это же самое сказать, причем на самой начальной стадии конфликта. Вот, но здесь, вот я уже раз говорил в самом начале эту схему, я вам еще раз ее могу, так сказать, да, прокрутить. Я считаю, что Азербайджан и Турцию спровоцировала к этому всему ситуация в Армении с приходом к власти Никола Пашиняна. Да? Очень просто. Ну, первое. Сам по себе приход к власти Никола Пашиняна фактически был оформлен в виде такого, знаете, подобия цветной революции. Второе. На самом деле любая нестабильность в подобном роде ослабляет любое государство, независимо от того, Армения это или Гондурас, как бы, да, это не имеет никакого значения. Поэтому, видимо, турки с азербайджанцами решили, что Армения в этой ситуации стала просто тупо слабее с точки зрения управления. Третье. На самом деле после прихода Пашиняна к власти явно охладели отношения между Ереваном и Москвой. И, в принципе, турки и азербайджанцы, я думаю, могли полагать, что вот такого взаимодействия плотного в рамках ОДКБ, да, просто не будет, потому что Пашинян совершенно откровенно проглашал курс на ориентацию, ну, скажем такое, на многовекторность с перекосом в западном направлении. Между прочим, в армянской армии появились западные инструкторы, там, ну, и все, что с этим связано. Вот, и это действительно так, тут с этим спорить бессмысленно, потому что, еще раз говорю, даже вот в интернете есть фотографии, где по ходу вот этих всех волнений, связанных с приходом Пашиняна, на фотографиях видны нынешние министры правительства Пашиняновского, стоящие с лозунгами, там, которые были направлены против России, против ОДКБ, против Евразэс и так далее. Это открытая совершенно как бы, информация. А потом они, сначала они были активистами на площади, вот, которые привели Пашиняна к власти, а потом они стали министрами в его правительстве. И до сих пор там эти места занимают, между прочим. Поэтому я думаю, что турки и азербайджанцы оценили этот момент как удобный для военного решения, так сказать, этой проблемы. Вот. И, в общем, подготовившись достаточным образом, материально, технически, да, приступили к реализации этого плана. Турки через эти вещи собираются закрепить свое военное присутствие в Азербайджане, а значит, в Закавказье как таковом. Далее продолжить свою экспансию на другие страны там, условно тюркского мира, в постсоветскую и, возможно, Среднюю Азию, усилить свои позиции в целом в регионе, получить рычаг давления на Москву, оказавшийся в ее, прямо непосредственно у ее границ, так сказать, да, в подбрюшье, получить рычаг давления на Иран, так сказать, да, охватывая его тоже таким тюркским, как бы, так сказать, этим самым полумесяцем, что называется, да, вот, выходя к Каспийскому морю, вот, и фактически присутствуя там, одновременно как бы конфликтуя с НАТО, ну и демонстрирует НАТО, что вот смотрите, вы не смогли попасть на Каспий, а мы смогли, а мы до сих пор являемся членами НАТО. Хотите пользоваться этим, мы готовы вам предоставить, так сказать, какие-то возможности. Не хотите, другой вопрос. То есть, грубо говоря, туркам, конечно, это давало возможность серьезно расширить свое геополитическое влияние. Поэтому, воспользовавшись ситуацией с приходом Пашиняна, оценивая Армению как на данном этапе, значит, ослабленную и внутренним каким-то конфликтом, и охлаждением в отношении с Москвой, они решили предпринять подобную операцию. Тем более, что, еще раз скажу, в тот момент, когда Пашинян пришел к власти, довольно активно распространялись слухи, что армянские элиты, некоторые, да, понимая неизбежность компромиссов по Карабаху, но, не желая самим подставляться, позволили Пашиняну прийти к власти для того, чтобы он пошел на какой-то компромисс, чтобы сделать его козлом отпущения, а потом как бы, да, слить его вместе со всей его командой.
Но он оказался не так прост.
Ну, слухи такие ходили, и я не исключаю, что эти слухи, да, в том числе учитывались турками и азербайджанцами, когда они планировали эту операцию. Операция-то планировалась заранее, да. Да, наступление началось 27 сентября, надо понимать, что подобные наступления, они начинают планироваться не за неделю, не за две, не за три, а минимум там за полгода, если не больше, да, если не за год, а не за полтора. Я думаю, что примерно вот так вот оценивая ситуацию, а одновременно принимая во внимание вот эти самые слухи, турки подтолкнули Азербайджан к этой военной операции. Поэтому, в общем, тут все ясно. Другой вопрос, что я не исключаю, что косвенным образом, да, к подобной активности уже Турцию саму подтолкнули какие-нибудь круги на Западе. Да, не напрямую, но рассчитывая столкнуть Эрдогана и Путина лбами не где-то в Сирии, где для, ну, у России есть интерес, но он, в общем-то, такой, так сказать, да, не жизненно важный, не где-то в Сирии, а именно прямо вот здесь вот, да, на границах с Дагестаном, да, на наших южных границах, и так не очень спокойных, да, но попытавшись там столкнуть Эрдогана и Путина и одновременно ослабить и того, и другого через вот создание вот этой напряженной ситуации. Я не исключаю, что за этим, да, могли стоять в том числе и какие-то западные спецслужбы, которые, как это делается, ну, там, я не знаю, как это делается, естественно, откуда мне знать об этом, вот, но...
Ну, что говорят источники.
Как я предполагаю, да, это ведь поведение моделируется через, например, скажем, моделирование информационного потока, вот, грубо говоря, как бы, да, какие-то разведки, они могут, например... сделать так, что та или иная информация или дезинформация зайдет лучше, а вот другая информация, да, которая, может быть, тормозила, зайдет хуже. Вот. То есть можно стимулировать те или иные потоки, создавая эти информационные потоки, расставляя акценты. Даже иногда не надо напрямую врать ни о чем, да? Можно просто правильно расставить акценты. Да, так сказать, сакцентировать на одном, а другое как бы увести в тень. И таким образом подвигать кого-то к тому, чтобы он действовал именно так, как вам надо. Потому что на сегодня, да, вот эта ситуация, то, что я вижу, как бы, что как американцы и европейцы совершенно очевидно заняли, значит, сторону осуждающую Турцию, да, Я вижу их игру в этом деле. Осуждая Турцию, они, во-первых, да, опять же, сталкивают лбами Россию и Турцию, раз. Во-вторых, пытаются переманить на свою сторону Армению, входящую в Евразес и ОДКБ, два. И, в-третьих, для них появляется повод тоже заявить о необходимости их собственного присутствия в регионе, рассказывая о том, что это, например, скажем, слишком важный регион. Пока вот третьего как бы, да, в таком совершенно очевидном виде не присутствует, но первые два пункта, они совершенно четко прослеживаются.
Тут еще рассказывают, что довольно серьезно Турция вписалась в этот конфликт на начальном этапе. 600 военнослужащих, включая батальонную тактическую группу из 200 человек, 50 инструкторов в Нахичеване, 90 военных советников в Баку. Они обеспечивали связь при ведении боевых действий в цепочке бригады «Корпус», «Генеральный штаб». 120 человек летно-технического состава на авиабазе «Габала». 20 операторов-беспилотников на аэродроме «Даляр», 50 инструкторов на аэродроме «Евлах», 50 инструкторов в 4-м армейском корпусе и 20 человек на военно-морской базе и в военном училище имени Гейдара Алиева в Баку.
Кстати, вот. Это все бывшие советские военные объекты. Например, Габала, это вот там Габалинская РЛС, это последний объект, военный объект Российской Федерации, который дружественный нам Азербайджан, так сказать, значит, тихо, но как бы настойчиво выпер как бы, да, со своей собственной территории, да. Поэтому, когда нам говорят, а почему же вот вы, они нам в Баку говорят, а почему вот, вот в Армении? Потому что в Армении есть наша военная база, а вы, азербайджанцы, ее выперли оттуда. Да, потихоньку, одну за другой, как бы, да, выперли. И вот Габалинская РЛС последняя была, которая как бы оттуда попросили. Ну, это так просто, так сказать. Да,
апропо, что называется, да, апропо, между прочим. Угу. Вот. Ну, да. Представляете, вот это вот столько вот они перебросили, и потом еще говорят, что никто не участвует. Очень даже участвуют.
Да, я думаю, что, конечно, участвуют, да, наверняка участвуют. Там можно еще там спорить по поводу там всяких террористов там, или каких-то там боевиков или наемников. Тут еще можно спорить, там, типа, докажите, не докажите. Вот. Но то, что турки причастны к подготовке азербайджанской армии, причастны к организации и планированию, и, видимо, на каком-то вот этапе участвуют напрямую в этих делах, это совершенно точно. Совершенно точно, в конце концов, все эти фотографии, так сказать, F-16, которых у Азербайджана никогда в жизни не было, ну, пока никто их не смог опровергнуть. Да? Просто говорят, что это неправда, а неправда как? Что неправда? Да? Если вот они есть, вот они стоят там и так далее, и так далее. Вот заходит воздушное пространство и все, что с ним связано. Но, я говорю, вот вся эта комбинация, да, она вот могла быть именно такой. То есть я не исключаю, что, так сказать, события в Армении. А события в Армении, между прочим, в свою очередь тоже были, в них очень серьезно участвовали европейцы и американцы. Тоже, если хотите, можете, вот, да, для любителей конспирологии, вот вам выстраиваю простейшую цепочку. Американцы и европейцы сначала стимулируют бардак в Ереване. С помощью бардака в Ереване приходит лидер, значит, по фамилии Пашинян, который одновременно ослабляет отношения, охлаждает отношения с Россией, и в то же время дает повод, да, например, туркам и азербайджанцам думать, что это подходящий момент для возврата себе Карабаха. А дальше всю эту ситуацию, например, уже на третьей-четвертой, так сказать, стадии там, да, используют те же самые американцы. Я вас уверяю, что они будут ее использовать, они уже сейчас ее используют. Я вижу, так сказать, как они, ну, сталкивают лбами Эрдогана с Путиным, да, и это совершенно, ну, тут двух мнений быть не может. Потому что и тот, и другой лидер, как бы, им неудобно по разным причинам, но, в общем, неудобно. Я никогда не питал никаких симпатий к Турции, если честно, да, и никогда не верил в какое-то наше союзничество, но объективности ради надо сказать, что, да, на данном конкретном этапе, да, Эрдоган и Путин являются для американцев занозой разного рода, разного, так сказать, рода болезненности, вот, но столкнуть их лбами и заставить их друг с другом конфликтовать, ну, это ж милое дело. Вот, по крайней мере, именно так они пытались поступить в Сирии, и отчасти у них это удалось, хотя нам, ну, удалось тоже купировать эти вещи, да, но, тем не менее, здесь вот это будет еще тяжелее. Причем говорят, что туда перекидываются боевики, турки это опровергают. Можно ведь сделать так, что боевики будут перекидываться даже без как бы, например, скажем, ведома азербайджанских властей. Это тоже очень, это можно сделать. Это ведь мы же понимаем, что мы живем там не в сталинском Советском Союзе. И даже тогда как бы границы не были непроницаемыми. А сейчас перекинуть туда каких-то людей для совершения провокации, особенно в ситуации там боевых действий, это никакого вообще труда не представляет. Только если будет поставлена задача, то профессиональные люди, снабженные соответствующими ресурсами, это сделают. А потом можно будет их вытащить, там, показать или еще что-нибудь в этом роде, да, и заставить Россию жестко конфликтовать и с Баку, и с Анкарой. Почему бы и нет? Вот и все.
Еще рассказывают, насколько было вообще серьезным участие Турции. В конце сентября в Азербайджан дополнительно к ранее прибывшим военным советникам, да, прибыли командующие сухопутными войсками Умид Дюндар и министр обороны Хулуси Акар. Они там прямо находились и координировали действия.
Ну, Азербайджан с Турцией много раз в году проводит военные учения. Поэтому рамка для того, чтобы там постоянно появлялись турецкие военные, она создана давно. Давно. Это не первый год, не второй, не третий. Там ежегодно, а иногда по несколько раз в год проводятся разного рода совместные военные мероприятия. И поэтому турецкие военные в Азербайджане, это давно уже не новость. И поэтому там мог быть оказаться кто угодно под любым предлогом. Потому что программы военного сотрудничества достаточно широкие. Вот, и учения совместные проводятся постоянно. Поэтому, да, туда прилетали, я думаю, самые высокопоставленные, так сказать, деятели. И там могли быть кто угодно. Вообще любые турецкие войны, если бы они захотели, я думаю, они могли там быть и разведка, и какой-нибудь спецназ, там, и там, все, что, и все, что с этим связано. Но возвращаясь к конфликту этому самому, да, карабахскому, вот, значит, нежелание, значит, видеть там миротворческие силы, вот, оно будет вести только к одному, что война будет продолжаться и продолжаться. И продолжаться. Вот. До какого момента, это другой вопрос, до какого момента, я думаю, что Алиев готов продвигаться до того момента, пока продвижение не будет остановлено, или оно не будет, ну, слишком затратным, что называется, да? Потому что в азербайджанском обществе там тоже разные, как бы, по этому поводу есть мнения. Вот да, вот эти 7 районов вокруг Карабаха, это не вызывает ни у кого сомнений. Вот, но сам по себе Карабах, надо ли его возвращать в таком виде, и стоит ли это, и чего это стоит, ну, тоже, как бы, мнения там разные есть. Вот некоторые, я не исключаю, что если они выйдут на границы Карабаха и дальше, например, упрутся, то, в принципе, Алиев сможет сказать, что, ну, как бы, мы... Вот тогда мы готовы уже к переговорам и все такое прочее.
По поводу боевиков рассказывают вот эти вот источники неназванные, что основные вербовочные пункты были в Сирии, работали в некоторых городах Африн, Аль-Баб, Рас-Аль-Айн, Тель-Абьяд. Некоторые из них мы даже как-то вот на слуху. Значит, желающих отправиться на войну в Закавказье вербовщики зазывали, предлагали подъемное пособие $1500 и ежемесячное вознаграждение в размере 2000.
Вот. Да, такие сообщения уже были, кстати.
Не знаю, много это или мало? Мне кажется, немного.
Возможно, для боевиков в сирийской пустыне, как бы, да, которые остались без бабок после разгрома ИГИЛа, по крайней мере, значительного поражения для ИГИЛа нанесено. Может быть, им это и нормально, кто знает.
Но 1500 это можно, я так понимаю, семье оставить.
А семье, 2000, конечно, да.
Если выживешь уже. Да. Ну что, нам нужно сделать сейчас небольшую паузу. Впереди у нас новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Фриневский в студии.
Да, вот, кстати говоря, тоже к вопросу там тоже о постсоветской действительности. Не раз говорил, еще раз скажу. Я считаю, что все-таки вот эта вот какая-то неспособность находить оптимальное решение, она связана с такой или ослабленной, или вообще, ну, фальшивой, фейковой государственностью всех практически постсоветских стран. Посмотрите, это очень ярко выражается, в том числе в их внешних геополитических ориентациях. После распада Советского Союза у них был шанс быть действительно независимыми, но они не способны на это. Они на это не способны. Они все стремятся к тому, чтобы стать чьими-то вассалами. Они все стремятся к тому, чтобы стать чьей-то производной, по большому счету. Потому что можно сколько угодно, опять же, нас, там, Россию, обвинять во всяких имперских амбициях, но, скажем, как минимум лет 15 после 91-го года у России не было никаких имперских амбиций. Более того, она полностью отпустила эти страны на волю, отдав им, значит, независимость, и государственность, которой у многих из них раньше никогда не было. Но что они продемонстрировали? Разве, так сказать, способность к полноценной государственности? Нет. Или способность к полноценному внешнеполитическому независимому существованию? Нет. Все они постоянно склоняются к тому, чтобы стать чьей-то производной. Там Прибалтика тут же как бы ушла под Европу. И вы хотите сказать, что она имеет там, так сказать, какой-то вот суверенный голос? Нет. Да? Украина тут же, так сказать, да, говорит, вот мы станем частью Европы. То есть опять не самостоятельными. Они говорят, Украина будет украинской. Это будет Украина, держава. Нет, мы будем европейцами. Мы хотим быть с Европой, мы хотим быть европейцами. То есть они опять ищут себе хозяина. От чего? От внутренней слабости государственности. Азербайджан, сейчас мы видим, как он уходит под Турцию. Не знаю, понимают в Азербайджане или нет, но Азербайджан в связи с этим конфликтом стремительно теряет реальную независимость. Да, Ильхам Алиев очень умный человек. Да, прекрасно говорит по-русски. Да, как бы ГИМО и все такое прочее. Но это все частности, касающиеся лично его. А если посмотреть на процессы, сейчас Азербайджан стремительно теряет независимость, стремительно теряет реальный суверенитет, с каждым днем становясь все более и более зависимым от Турции. И сколько бы там азербайджанские, так сказать, эксперты не говорили, что это не так, это так. Логика процесса такова. Вы можете хорохориться по этому поводу, так сказать, что-то такое говорить, а это все равно будет так. И все практически постсоветские страны подвержены вот этим вещам. Вместо того, чтобы быть реально независимыми, они постоянно борются с какими-то собственными фантомными болями по поводу российского доминирования и, на самом деле, в итоге падают под каких-то других более серьезных игроков, более крупных. Почему? Потому что, на самом деле, собственная государственность не имеет глубинной традиции и оказывается недостаточно дееспособной. Армения в этом смысле как бы просто находится в специфическом, можно сказать, а вот Армения. Армения просто в более специфическом ситуации находится. Да, действительно, у армян, в отличие от многих других государств, есть многовековая история, вот, но у нее просто нет другого выхода, кроме как иметь отношения с Россией с точки зрения безопасности, более-менее, да, нормальные. И потому что есть фактор Турции, опять же, есть угроза существования, поэтому она не является классическим примером здесь. Но и она, посмотрите, особенно с приходом Пашиняна, это стало очень ясно, мы будем ассоциироваться с Европой. А зачем вам ассоциироваться с Европой и что такое? Почему вы просто не хотите быть там, грубо говоря, там, Великой Арменией? Ну почему? Вот. У вас же как бы есть вот эта традиция и все такое прочее. Все эти государства...
И гордость же, у них есть еще такая внутренняя гордость какая-то.
Все эти государства, попробовав существовать первые годы как бы независимо, очень быстро сваливаются к тотальной внутренней зависимости. Кстати, такую же штуку пытались навязать России, но Россия в этом смысле слишком большая и действительно слишком, вот, ну, слишком глубинной и старой традицией государственности, и в том числе слишком глубинной и старой традицией отстаивания этой государственности. Можно сказать, это же плохо или хорошо. Хорошо и плохо в данном случае эти оценочные, так сказать, суждения, они не имеют смысла. Имеет смысл факт. Вот есть государство, которое там на протяжении веков, да, в борьбе с разными рода проблемами, внутренними, внешними, отстояло само себя, вот оно существует. А есть то, что создано искусственно, то, что было, так сказать, написано на бумаге, и как только его выпустили, оно что-то потрепыхалось какое-то время, в историческом плане очень небольшое, и тут же стремится, значит, завалиться под какого-то хозяина. Понимаете, завалиться под хозяина и все как бы отдать...
И как-то так спокойнее.
Да, так спокойнее, да. Отдать свой суверенитет другому, пусть нами другие управляют. Пусть нами другие управляют, а, значит, этих, как его, аргументов для того, чтобы нами другие управляли, их найдется всегда немереное количество. Там, да, вот два народа, то есть один народ, два государства, как вот сейчас турки с азербайджанцами, еще что-нибудь в этом роде. И практически это везде происходит на постсоветском пространстве. В Средней Азии, да, можно сказать, а вот средняя постсоветская Средняя Азия, там есть, как бы, есть ситуация, которая касается, экспансии Турции, и если бы не Китай с Россией, турки там уже были бы по уши, там бы сидели. И, кстати, они уже там сидели, да, но там есть одна проблемка. Они туда залезли еще в 90-е годы через организацию этого самого Фетхуллаха Гюлена. А потом этого самого, этот Гюлен, который одно время действовал от имени турецкого государства, этот Гюлен, да, взял и вот поругался с Эрдоганом, да, и убежал в США. Вот, и поэтому как бы вот эта тоже турецкая экспансия в Среднюю Азию, она немножко так раз и зависла в каком-то непонятном состоянии, потому что многие протурецкие институты, которые есть в Средней Азии, они были создано в свое время гюленовской организации, вот, ФИТО, вот, это самое, по-моему, так называется, да, а потом, как бы, да, Гюлен впал в немилость, то есть сначала он был фактически таким неправительственным инструментом турецкой экспансии, а потом он стал впал в немилость, поругался с Эрдоганом, сбежал в США, как бы, и вот даже ему приписывают причастность к организации попытки вот этого государственного переворота, а так-то, в общем-то, конечно, Турция претендовала на эти страны, и более того, элита этих стран, так сказать, вот тут уж я точно знаю, о чем говорю, она, в принципе, готова была, на самом деле, вот, да, что называется, тоже потихоньку ложится под турок и все, что с этим связано. Это понимают они, не понимают, но вот это и есть, когда вот очень часто разные всякие националы, что называется, да, в этих государствах, они все время спорят, еще по старой памяти постоянно спорят с Россией. Да мы, да такие, да сякие, да слушайте, посмотрите на свою внешнюю политику. Где вы такие сякие? Где ваше, так сказать, суверенное и самодостаточное существование? Его просто нет. Потому что везде на постсоветском пространстве вот эти государства, которые, значит, образовались в результате распада Советского Союза, они постоянно тяготеют к поиску хозяина. Они постоянно тяготеют к тому, чтобы делегировать собственный суверенитет и принятие решений еще кому-нибудь более сильному, так сказать, да, более решительному, вот, более ресурсообеспеченному и так далее, и так далее. Вот. Это один из признаков как раз вот очень слабой государственности или вообще ее, как бы, ну, такой вот, его фейкового характера.
Чем и... самому развиваться, лучше,
да,
кому-то пристать.
Да, лучше кому-нибудь пристать.
Но на вторых,
бы,
третьих, четвертых.
И все дела, да. Но это говорит о том, что все ваши государственные, псевдогосударственная мифология вся, она просто высосана из пальца. Потому что действительно самодостаточное государство, оно никогда не будет искать, кому примкнуть. Оно будет искать, с кем можно сотрудничать, оно будет искать, с кем можно вступить в союзнические отношения, оно будет искать, с кем можно, как бы, это самое, с кем, у кого можно или нужно что-то позаимствовать. Но оно никогда не будет искать полного слияния с кем бы то ни было. Вот, собственно, и все. Да, или, скажем, на того, чтобы отдать себя. Вот это вот на все, все, кто ближе к Западу. Смотрите, они просто, ну, они вот, им бы, если бы завтра бы сказали, мы берем вас Евросоюз и НАТО, но условия, например, отказ от собственного суверенитета. Да они прям вообще бы, сняв портки, бы побежали. Ну, это же правда. Это правда. Вот какой сейчас суверенитет есть, например, у Латвии, Литвы и Эстонии? Никакого вообще. Есть название. Есть название, что это независимые государства. В реальности они не управляют ничем. Экономика на территории этих стран как бы или полностью разрушена, или давно куплена, значит, транснациональными корпорациями. Их микроскопические армии полностью подчинены и интегрированы блоку НАТО, в котором командуют уж точно не литовцы, не эстонцы и не латыши. Да? Ну и все, что с ним связано. Их политика, она встраивается полностью, так сказать, да, в то, что говорят в Брюсселе. Они нашли для себя оправдание, несомненно. Но я вас уверяю, что любую из этих стран, она может найти такое оправдание. Вот Азербайджан сегодня находит оправдание в том, что вот, типа, вот, один народ, два государства. И теряет эту независимость прямо на глазах.
Потому что будет все-таки один народ и одно государство.
Конечно.
В итоге получится.
А Эрдоган, между прочим, в Турции уже говорят один народ и 9 государств. Вот. То есть там уже такая формула. Это, значит, Турция, это Азербайджан, это Казахстан, это, значит, этот самый Туркменистан, это Узбекистан, это Кыргызстан, как бы еще что-то такое, они там еще там туда это самое приоттачили, что называется, да? Вот и все. Вот и все дела. Опять говорю, можно там возмущаться по этому поводу, говорить о там каком-нибудь великорусском шовинизме. Тут шовинизма нет никакого. Есть просто, но объективный анализ фактов. Факты эти показывают, что просто эти государства не способны к самостоятельной, действительно суверенной внешней политике. Поэтому постоянно ищут каких-то сюзеренов, так сказать, да, постоянно ищут каких-то, значит, крупных игроков, которым можно пристать. А их антироссийская направленность, да, это просто, ну, я могу сказать, что это просто, ну, дань вот той исторической эпохи, в которой мы находимся. Потому что их элиты, они все еще не оклемались после вот этого счастливого, что называется, счастливого, так сказать, получения такой власти, которая им и присниться не могла. И они все боятся, что как бы Москва обратно, как бы они это самое, у них власть тут не добрала, поэтому вот это антироссийское позиционирование внутреннее, оно все еще доминирует у многих из них. Но это, на мой личный взгляд, просто специфика данной исторической эпохи. Когда, значит, вот этот пройдет еще несколько десятков лет, и другие актуализируются факторы, например, китайские в Средней Азии, да, я вас уверяю, что они могут и вспомнить и про Россию, потому что, очевидно, не смогут и противостоять сами всем этим факторам. И многие-многие-многие другие вещи тоже могут актуализироваться и вылезти то, что вроде уже было много-много веков тому назад забыто.
У Турции сейчас очень перевозбужденная внешняя политика, как мне кажется, вот Эрдоган тут заявил, мы продолжим поиски углеводородов в Черном море и в Средиземном море, и мы будем на стороне права и того, кто прав, в Сирии, Ливии и Азербайджане.
Да, вот
хорошо
и все.
Формировка.
В Сирии, Ливии, Азербайджане.
И того, кто прав.
И хочется сказать, а вот это самое, к чему это? Это что такое Сирия? Теперь Ливия, с которой у Турции даже границы нет сухопутной, но которая когда-то какой-то своей частью входила действительно вот в ареал влияния Османской империи. Но они уже считают, что это их страна, все нормально.
Ну, если хватит сил поглотить, то почему
да.
бы и не
а то, что, кстати, то, что думают арабы по этому поводу, их вообще ни разу не волнует. Они говорят, вот, типа, наша эта самая империя. Но если говорить о нашем пространстве, то, по крайней мере, у нас тут есть какое-то подобие, так сказать, этого самого славянского этого самого родства. А вот, например, турки и арабы, это же вообще два мира, два кефира. Вот спросите у арабов, а как они насчет возрождения Османской империи? Они будут резко против.
Вот хорошо, будем играть на этих противоречиях. Сейчас нужно сделать небольшую паузу.
Вести ФМ.
Сергей Александрович, приятные сообщения приходят из Германии.
Угу.
Там...
Что-то взорвалось?
Хайко Маас, нет, в интервью... неважно какому изданию, какому-то очень важному, редакционное объединение... Редакционверк Deutschland. Что-то очень уважаемое.
Крафтверк.
Там просто в одно слово все это написано, поэтому тяжело сразу прочитать. Ну, он сказал главное, что «Северный поток-2» будет достроен до конца. Но неизвестно, когда именно.
И кем.
Да, и он говорит так. «О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решение здесь, в Европе». И практически он должен был стукнуть кулаком.
Но, видимо, он имел в виду, это значит...
Привет,
видимо,
Вашингтону.
Да, это горячая, так сказать, Филиппика, в которой не назывался конкретно, не будем говорить кто, но это был слоненок, да. Да, была направлена американцам. Да. Но давайте уже делайте что-нибудь. Я уже, честно говоря, меня уже вот это заколебал, этот «Северный поток-2», вот, и что-то волындуется с ним, и вот мы все там ловим какие-то сообщения. Одни сказали, что будет достроен, другие сказали, что не будет достроен.
Сейчас еще погода такая плохая, да. Сейчас строить неудобно уже.
Да, но вот если нет. немцы хотят его достроить, пусть они что-нибудь сделают для того, чтобы достроить. Потому что пока вот они просто что-то говорят. Говорят, а достраивает пусть «Газпром». А у «Газпрома», так сказать, вот все эти самые, все лодки сломались, да, что называется. Ну, то есть и каких-то и не было, как бы, да, которые есть, что-то с ними все время не так. Ну, давайте уже помогите активно. В конце концов, чтобы выйти из-под этой американской, так сказать, этой самой штуки. Они, видите, тоже хитренькие. Они говорят, будет достроен. Но хотят, чтобы весь санкционный, как бы, этот пакет огребал бы, например, «Газпром» и «Россия». Да? Пусть «Газпром» там как-нибудь это самое достраивает, хотя, ну, вы не дадите соврать, я здесь критически неоднократно по поводу «Газпрома» и его и всех этих способностей вокруг «Северного потока-2» высказывался, но все равно, видите, они какие? Да, будет достроен, да, но чьими руками? «Газпромовскими руками», вот, то есть российскими фактически, да, России, и пусть Россия огребает все, что связано с этими санкциями, то есть, а пользоваться они, конечно, будут, да, продавать они будут, потому что это очень выгодно. Но в целом, ну, это как бы все равно хороший признак того, что такие заявления делают. Делаются, да? Но давайте уже скорее его достройте, там осталось-то всего ничего. Вот. Сейчас просто опять, да, входит вот в этот зимний, осенний-зимний период, там у моря начинает штормить, видимо, это создает, я, конечно, не специалист, но, видимо, это создает проблемы, погода там портится, соответственно, видимо, темпы любых работ замедляются, вот, ну и все такое прочее, да, потом, когда это еще будет, неизвестно. Вот, уже пусть достроят, как бы, включат его, как бы, да, и дальше посмотрим. Но тот сам факт того, что вот это сказано, так сказать, в пику американцам, это хорошо, потому что, ну, хоть кто-нибудь, хоть иногда должен напоминать европейцам о том, что они сами о себе говорят, что они особенные, что вот есть такая Европа, вот у нее есть свои интересы. Вот, ну, правильно, так оно и должно быть, по идее. Даже вот учитывая тот факт, что эти интересы могут расходиться с российскими, ну, зачем, спрашивается, вы, европейцы, вообще объединялись вот в этот Европейский Союз, если вы в рамках Европейского Союза ничего сделать не можете, а постоянно, значит, смотрите на то, что там вам скажут из этого самого, из Вашингтона. Так у вас Европейский Союз или не Европейский, а какой-то там Американо-Европейский, там, как они говорят?
Трансатлантический.
Да, Евроатлантический.
А, Евроатлантический.
Ну так Евросоюз-то как бы, да, это все-таки некое, вроде как автономное объединение.
Хоть и рыхлое довольно.
Да, ну рыхлое. Да, кстати, его рыхлость выражается в том числе и в этой позиции по Северному потоку-2. Получается, там же ведь как бы вот кусок Восточной Европы, он резко против, там во главе с Польшей и Прибалтикой. Вот. Кстати говоря, у Польши с этой Прибалтикой есть свой чисто меркантильный интерес. Они все время говорят об агрессии России, на самом деле... Интерес чисто меркантильный. Через Польшу идет транзит. Вот, то же самое. Они тоже боятся простой вещи, что этот транзит, объем транзита будет снижен, и Польша будет меньше получать денег от этого транзита, а может быть и вообще не будет получать. И там, на самом деле, ситуация примерно такая же, как с Украиной. Если «Северный поток-2», там, например, скажем, будет реализован, то, в принципе, у России появляется возможность, в случае чего, и польский транзит отрубить. Отрубить просто, и все. Не только украинский, но и польский. И поэтому, когда поляки там это самое, значит, танцуют краковяк свой в присядку и говорят, что все это исключительно из-за ценностных расхождений с Москвой, ну, это ложь, это вранье.
Но я думаю, на высшем уровне-то все понимают.
Да, они хотят контролировать тоже кусок транзита, первое. Второе, они хотят, так сказать, чтобы Россия кормила украинскую власть антироссийскую, да, за свои деньги содержала там украинскую власть. Вот и третье, они просто боятся это самое, боятся снижения собственных доходов, которые на пустом месте из транзита образуются. Что такое транзит? Эта труба когда-то была построена Советским Союзом. Поляки ее не строили. Это мы ее построили. Там был газ в обмен на трубы. Вот. И теперь они вообще ничего не делают, они просто сидят у крантика и смотрят, да, как бы там счетчик там крутится. Сколько там накрутилось за счетчик? Так, Россия, давай бабки. Пойди плохо, так сказать, да? Сидишь, так сказать, в потолок плюешь, ничего не делаешь и бабки собираешь.
Даже не модернизируешь,
да,
же систему.
Да, они же ничего не делают, не модернизируют. Не вкладывают, да. Она подкрашивает иногда. Так же, как и Украина. Она ничего вообще не делает, вообще ничего. Вот она труба, которую построили в советское время, которую построил Советский Союз, да, как бы. И ты просто сидишь и отслюнявли, пусть давайте слюнявли тебе каждый месяц бабки за то, что ваш газ идет в Европу. Пойди плохо. Конечно, они будут против «Северного потока-2», естественно. Ой, у них прям так ценностные, у них прям вот главное, что это вот ценностные у них противоречия идеологические. Нельзя страшной России давать возможность по «Северному потоку-2» пускать свой газ. А по их трубе можно. По польской трубе можно. По этой самой, так сказать, по украинской можно. Правильно, потому что можно ничего не делать за это, собирать с него деньги, страшные российские оккупационные деньги, как бы, да, и еще плевать в сторону Европы. Вот и все, вот и весь секрет их такого прям невероятного там этого самого сопротивления Северному потоку-2. Все очень просто. Но к вопросу о немцах, я говорю, надо более активную позицию занимать, уже достроить и все. Опять же, если сказать честно, если немцы получат эту трубу, вот второй поток, да, Северный поток-2, но они в том числе смогут и более, скажем так, ну, как бы это сказать, так сказать, ну, более независимо, что ли, хотя это уже само по себе странно звучит, разговаривать с той же Польшей. Потому что надо понимать такую вещь. Ведь поляки этот транзит через свою территорию, как и через украинскую, рассматривают и как влияние внутри Европы. Внутри Европы. Они тоже, Германии, могут, например, это сказать, а вы знаете, что через нас к вам идет вот эти российские углеводороды? Вы знаете об этом? Вы помните об этом, немцы? А если как бы немцы получат независимую линию, они могут сказать, помним, помним Варшаву, как бы, но нам до этого дела никакого нету. Вот то, чего в том числе боятся поляки, такие принципиальные борцы советской оккупации и все такое прочее. За бабки они трясутся, за свои, первое, и за влияние свое, второе, потому что с окончанием строительства «Северного потока-2» снизится их влияние, и денег они станут получать меньше. Вот, а Россия получит дополнительную возможность как бы строить тоже свою игру на двусторонних отношениях. Как бы. Вот и все. Вот тут все секреты, как один, как на раз, два, три. И опять же, вот еще раз повторю эту сентенцию по поводу «Северного потока-2», когда у нас начинают тоже, так сказать, некоторые говорят, зачем это трубопровод, который дает там деньги путинскому режиму. Но это вот, это тот говорит тот, кто или вообще ничего не понимает, просто балбес малолетний, да, или не малолетний, но с мозгами малолетнего. Или тот, кто откровенно как бы вредит своей стране. Почему? Потому что эта труба будет построена лет на 100. Лет на 100, понимаете? Независимо от того, кто будет у власти, как его будет фамилия, какой будет внутриполитическая ситуация, какой будет внешнеполитический курс, эта труба будет давать, значит, деньги в российский бюджет. Это так же, как вот здесь вот построено, например, вокруг нас, я еще раз повторю, построено огромное количество объектов, которые еще там при царе строились, а потом при советской власти и при разных советских правителях, там при Сталине, при Брежневе, уже нет ни царя, ни Сталина, ни Брежнева, никого нет, а эти объекты работают, работают и приносят пользу, и мы их используем, и это здорово, так же с этой трубой. Поэтому тот, кто говорит, не надо достраивать эту трубу, это неправильно, это вот потому что вот такой вот я противник политического режима, дурак ты, а не противник режима. Ну что, собственно говоря, одно другое как бы не это самое, не исключает. Потому что эта труба будет давать стране пользу, и в том числе в отношениях с Европой, лет 100 уже не будет ни тебя, ни Путина, ни нас, никого не будет, а она будет работать. И это будет хорошо, это будет правильно для России до тех пор, пока она будет сохранять свою независимость. Вот такие дела. Вот что важно. Вот так вот.
Ой, да, Сергей Александрович, ну что еще? Маас заявил также, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией, даже после инцидента с Алексеем Навальным.
Да что вы...
Москва необходима для урегулирования, он объясняет, региональных конфликтов. Ничего не поделаешь.
Какой-то но, ты масс-предатель. Дело борьбы с коррупцией.
Однако он добавляет, что наши отношения с Россией останутся сложными, конечно.
Так мы другого и не ждем, если честно, да? Пусть они останутся сложными, вот, несомненно, этот реверанс надо сделать, и вам, Хайко Маас, и нам тоже надо сделать. Я даже не хотел бы, чтобы были простыми. Но давайте так, есть какие-то реперные точки, которые вот отвечают интересам и России, и Германии, это важно.
Ну что ж, на этом у нас все. Спасибо за внимание. До свидания.
Железная логика.